Главное, что эти люди воодушевляют, они переполняемы духом, почему он этот дух идет, они какое-то дело делают. Да. И вот эта вот энергия. Вот в связи с этим возникает вопрос о гуру. Ну, если так правильными словами говорить, то это гуру. Гуру — это тот, кто... То есть мы или учитель, или ученик когда-то получаемся, да? Мы или учитель, или ученик. И вот когда я говорил, что есть носящие семя, это гуру, а есть которые принимающие, вот это ученики. Но они принимают семя не от гуру. Нет. Гуру их вдохновляет принимать семя от Бога. А семя от Бога у меня уже есть. Понимаете смысл? Вот это настоящий гуру. И я недавно разговаривал с некоторыми людьми, и они говорят: слушай, а что ты такие лекции сложные? Понимаешь, говорит, надо вот давать одним в детсаду такие лекции. Я говорю, я даю лекции для людей, которые уже жили. Если люди не жили, если они из детского сада еще не выбрались, если они там молочко сосали, то есть, которые принимали какие-то решения, жить — это значит принимать какие-то решения, это значит рисковать. И неважно, с каким, что у них там получилось, успех, неуспех, но ты хоть раз в жизни рискнул, это значит, ты жил. Если ты ни разу этого не сделал, не принял решение, а все время с консультацией, ты еще не жил. И для этих людей надо говорить, что вот им надо вот этих структурных гуру, которым надо оказывать почтение. Потому что они примерно знают, как и что, им нужно только почтение, они тебе расскажут, как примерно этот мир устроен. Но они тебе не расскажут про Бога ничего, и там нет. В религии, ну, про Бога говорят, да, но сначала это, надо сначала почтение. И вот я читаю сейчас, это Бхакти Викаша с вами, о гуру и учениках. Вот он говорит, что есть разные учителя. Есть учителя для живых, есть учителя для тех, которые еще не начали жить по-другому. Понимаете? Для тех, которые не начали жить, и молочко и сосочки. Молочко и сосочки, как все устроено, но и они еще не для того, что не для риска. Вот. И часто люди считают, знаете, гордость она такая, что не больше поражений у человека, значит, его куда-то не пускают. Он на такой гордость становится, он сейчас считает так это, маха-бхагавата, есть такое слово. То есть он такой, а на самом деле за него никто замуж не пойдет, или не женится на нем. Вот. На работу не хочет устраиваться, понимаете? Он слабый человек, то есть он не жил. Потому что, да просто на работу идти, уже какой-то риск, это мир из риска состоит весь. Из риска, но в этом риске ты предаешься Богу, ты веришь в Бога, вот для чего оно нужно. Там, где все понятно, там Бог не нужен, там это твоя ответственность. И вот он пишет, Бхакти Викаша с вами, о гуру и учениках, это о тех и тех. Маха-бхагавата, который действует как Маха-бхагавата, например, ваш Мидас Бабаджи, не подходит на роль гуру для преданных неофитов, так как он не дает ученикам систематических наставлений в соответствии с их уровнем и не является своим поведением пример, которому должны следовать. Бхактисиддханта Сарасвати запрещал своим ученикам посещать Вашмидаса Бабаджи, чтобы те не были озадачены его поведением и не совершили оскорблений. То есть, если человек еще не жил в жизни, а ему не принимал решений, а там он уже видит, ну, такие герои, да? И он начнет по глупости им следовать, он просто погибнет. То есть есть гуру для живущих и есть гуру для не начавших жить. Вот. Гуру для живущих только сам Господь, а для гуру для не начавших жить, вот религия рассказывает это все. Рассказывает, потому что, ну, для тех, кто живут, им как-то вот, как вот этот Че Гевара, да? Так, У новичка могут появиться сомнения, когда он видит, что поведение гуру не соответствует его стереотипным представлениям о том, как оно должно быть. Стереотипным. У гуру вот этого, который там носит семя, которое я так вот назвал его, у него поведение вообще ни на кого не похожее. Ну, с условием, если он выполняет какую-то миссию, да? Новое, но есть новое. Какой стереотип? Никакой стереотип не подойдет. Необычность гуру не в фокусах и мистике, а в постоянной погруженности в Господа и привлечении к этому других. Видите, настоящий гуру? Он не фокусы показывает, не привлекает к себе внимание, а привлекает, ну, кто к нему пришел, что к Богу, не к себе. Мистику он может показать. Но мистика может сбить в толку. Там, ого, как рвануло, да, вот он наш гуру. Вот. Настоящий гуру, который может воодушевить, который может прогнать страх, который может счастье какое-то, почувствовать счастье. Ученик связан с гуру верой, а не физической близостью, а вера от воодушевления. Ученик может видеться с гуру лишь изредка и жить за него, от него на тысячи миль и даже никогда не видеть по причине его ухода. Тем не менее, ученик может крепко связан с гуру силой своей веры. С другой стороны, ученик, имеющий слабую веру в гуру, может с ним постоянно общаться, но не иметь с ним настоящей связи. Вот. И это все начинается, называется там бхакти, называется вайшнавы или называется верующие. И вот самое, есть гуру, есть ученики, а вот очень интересные фразы. Среди вайшнавов нет начальников и подчиненных, поскольку все вайшнавы слуги. Как только появляется иерархия, это социализация системы и к духовности она отношения не имеет. Мы должны понимать. Духовных людей может пронизывать какая-то структура, надо понимать, что она к духовности отношения не имеет. Ни вот это не путать. Да? То есть борщ отдельно, мухи отдельно. То есть мухи могут быть, но не надо думать, что они обязательная составляющая борща. Понимаете? То есть они где-то должны летать. Они не обязательно должны быть в борще. И некоторые глотают структуру, и она потом кома в горле, и потом они, и она мешает им Бога слышать. Понимаете? Ну, попала тебе структура в мозг. Тебе надо так вот как-то делать. То есть попала тебе в суп вот эта вот муха. Аккуратно вынь ее, борщ выливать не надо. Вынь и, пожалуйста, борщ хороший. Много она там не съела. Вот. Муху есть не надо, потому что они там разносчики чего-то такого. Итак, нет начальников и подчиненных, поскольку все вайшнавы слуги. Может возникнуть вещь, потому что мы только такая вещь, которая сильно мешает. Симптоматика приближения к Господу, критики становится меньше, меньше и меньше. Почему? Потому что становится. Не потому что первое, я что-то начинаю понимать, даже благодарить вот этих вот, которые мне мешали. Но самый главный момент нет, а самый главный момент мне некогда их критиковать. Некогда. Ну, я могу так. Но без, знаете, без злости, без злорадства какого-то там, вот у них там вот это вот. Понимаете? И. Поскольку этих гуру много, и вот эти, которые с миссией, которые с семенем, не очень много, а структурных больше всего, а каждая структура хочет выжить, структуры делятся, множатся, объединяются, и там борьба такая идет, это не секрет, идет борьба. И поэтому даже в одной конфессии мы можем видеть, как один гуру идет против другого гуру. И что делать? Это будет всегда. Это будет всегда. И что делать? И вот тут написано. Никогда не следует отвергать истинного духовного учителя, если один из духовных наставников того или иного преданного начинает противостоять другого. Преданный вынужден принять непростое решение следовать одному и отвергнуть другого. Например, молодые преданные могут смотреть на своего старшего духовного брата, который постоянно дает им наставления, заботится о них как на гуру. Но если этот преданный не признает их общего гуру, то подопечные должны определить, насколько поведение оправдано. Это серьезное решение, к которому нельзя относиться легкомысленно. То есть, смотрите, есть люди, которые еще и соски молочко пьют. А есть, которые твердую пищу, то есть они становятся самостоятельные и независимые. Есть, которые молокососы, которые поднаторели на этом деле и становятся наставниками. И они совершенно не понимают тех, которые едят твердую пищу и самостоятельные. Они уже седые, они уже на пороге там смерти, и они до сих пор сосут молочко. И они не понимают. И Священное Писание говорит, с ними даже не спорь на эту тему. Это потому что эти люди, то есть они, не надо их, что они такие, можно там найти их какие-то там мотивы, но они просто не понимают. Они еще не жили, они не самостоятельных решений не принимали, они как были молокососы, так и остались. Даже есть такая история, когда там Шри Чайтанья Махапрабху такой был, там был киртан, они просто танцевали, Бога славили, а это было, ну, это воплощение Господа, и там один какой-то браман затесался, решил там где-то за печкой спрятаться в уголку. И тот так как нанюхал, учуял, говорит, здесь пахнет непреданностью, атеизмом. А этот браман соблюдал вот все, и он даже пил там одно молоко и больше ничего не ел, представляете? И он говорит, вон этого молокососа. Он думает, что он может Богу угодить, что он там молочко пьет какое-то. Уж вообще ничего не ел. Молокосос. Правила предписания, правила предания, а риск. То есть правила предписания это то, что вот оно всегда, оно практически никогда не меняется. А с Богом ты, дорогой, ты когда-то думаешь, он тебе должен что-то сказать ведь? Ты же у него ничего не принял. Говорит, до свидания. Мы вот общаемся с Богом, у каждого свое откровение. Понимаете? А этот молокосос. И выгнали его. И вот некоторые все замечательно знают, но это все старое. А к новому когда? И вот если старые, это люди структуры. Эти люди структуры. Это средняя категория, которым единственным, в принципе, почтение нужно. Больше оно никому не нужно. А у остальных как-то автоматически. А вот этим надо почтение. Они жить без него не могут. Помните, я прочитал, да? Есть категория до и после. Там оно автоматически происходит. Но вот этим надо. Эти люди нужные люди. И вот тут написано, они тут и драться будут у вас, но и вот как тут себя вести? Потому что, ну, что имеем, другого не будет. И я сегодня же рассказывал, как это вот в бронированном вагоне приехал там этот Кирилл, да? Кирилл И там была речь его такая, думал, сейчас что-то скажет такое воодушевляющее. Да нет. Ну, короче, там полностью было это, национализм. И до сих пор они не поняли, что тут Киевская Русь, что с нее вот это все начало. И там это мало того, что за 50 гривен индульгенциями торговали, в пакетике землю, брали землю. Но я не знаю, понимаете, насколько... Да, видели, да? Землю, вот тут ступила нога вот этого нашего осветителя, это Владимира, да. Откуда они эту землю нашли? Тут уже экскаваторов прошло целое это, я не знаю, полчище. В пакетиках землю, почему они ее торговали, я не знаю. Да. А неудивительно, что такое. Очень удивительно, что люди не понимают. Знаете, вот есть... скажем так, нормальные люди, которые говорят, так это ж, ну это ж ясно, без бинокля, без микроскопа, что это так, ну что. Вот тут нога, сколько, я не знаю, тонну этой земли, сколько прорыли этой земли, вот тут вступали эти ноги этого святителя, этого крестителя. Ну, да, нашего красносолнышка. Ну, люди верят. Вот. И вот эти люди верят, и знаете, хорошо, что они верят. И вот им надо вот идти в структуру, пожалуйста, ребята. Пейте молочко, это вас немножко остановит, правила предписания, пока мозги не прорежутся, пока вы не начнете и не рискнете жить. Вот. Это как один человек говорит, а ты вот не рано вот эти даешь лекции, потому что там написано вот, и в структуре такое не дается. Я говорю, понимаешь, есть дети. Дети. Вот есть верующие и неверующие. Я рассказываю для верующих людей, у которых был какой-то опыт жизни, просто опыт жизни. Если был опыт жизни, они понимают, да, понятно. У которого не было опыта жизни, он этого не понимает. Это знаете, как при детях рассказывают, вот взрослые, пришли родители, и начинают, говорит, так, вот это, так, так. Потом уходят, закрывают дверь, и начинается серьезный разговор без всяких обиняков, чтобы не тратить время. А ты, дитё, не подслушивай замочную скважину. Одни пишут, вот эти лекции, они читаются, не начитаются, а другие говорят, 20 минут, и я в коме должен полдня отдыхать. Правильно, у тебя желудочек под молочко. Вот. Ну, кто тебя просит читать? И написано, но, понимаете, если бы в религиях не давали бы, вот не было таких, как вот этот, вот таких камикадзе, не было таких, которые дальше, камикадзе, это, ну, которые просто, это знаете, как вот есть хорошие инструкторы, которые рассказывают, как укладывать парашют. Ну, может быть, ни разу не прыгал. Да. Но прыгать он меня не научит с парашюта. Он расскажет, как вот укладывать. И вот эти укладчики. А туда они, им здоровье не позволяет, может, у них с вестибуляркой что-то. Вот примерно вот такое. И в каждой религии находятся какие-то люди, периодически возникают, Господь как-то дает этих людей, и они вот это, и их дьявол отстреливает вот таких. Вот таких, как Че Гевара, вот ищут. Таких, как вот в этой традиции Аиндера. Вот их такая судьба. Они долго не живут. Знаете почему? Они долго не живут. Почему? Потому что семя, как это? В Библии написано очень просто. Семя, которое не погибнет, оно урожая не даст. И поэтому те нищие, ну, они бывают среди них долгожители, оно должно погибнуть. Они не щадят себя. То есть есть женское, мы помним, и мужское начало. Если одно женское начало, это будет вот этот духовный гомосексуализм, который не ведет ни к чему. И этот в семье, этот на предприятии, везде. Вот это надо... Вот написано, гуру, который учит своих учеников чему-либо, помимо высшего стандарта совершенства. А что такое высший стандарт совершенства? Ну, слушать Господа, да? Оказывать плохую услугу Верховному Господу. Еще что Бхакти Викаша, например, говорит. Хотя и говорится, что милость гуру важнее милости Бхагавана, то есть Бога. Нигде не сказано, что следует поклоняться только гуру, придавая служению Бхагавана меньше значения. Напротив, шастры рекомендуют иметь одинаковую веру как в гуру, так и в Господа. Почему говорится, что милость гуру важнее милости Бхагавана? То есть, ну, общение. Потому что с Богом нет проблем. А вот с этими носящими семя, носящими вот это воодушевление, их мало. Просто их, ну, дефицит. Но также сказано, что не надо совершать такой духовный туризм и за ними куда-то гоняться. И если как только ты созреваешь, он тут рядом же появляется. Живи спокойно. Это тоже часть веры. И вот. Два типа гуру. Некоторые гуру руководят своими учениками посредством строгой дисциплины, регулярно отчитывая их и выявляя ошибки. Понятно это про кого? А другие предпочитают постепенно побуждать учеников прогрессировать, не оказывая при этом никакого давления. побуждает. Вот это два типа гуру. Вот. То есть было первое — это религиозные учителя, второе — духовные учителя. Понятно? Вот.
Мне говорят, ты всякое такое, другие.
Духовные учителя. Одни говорят, одни просто. То есть если насилие, насилие может только остановить человека, но не дать ему прогресса. Только остановить. Только добровольно вперед можно двигаться. Шикша, ну это может быть и религиозный, и такой. Ну шикша, во всяком случае, он свободен от структуры. Да. Шикша, это, если ты его принял, то он от тебя и шикша. Действовать как ачария может только абсолютно бескорыстный, несмотря на свои добродетели. Если гуру имеет пусть даже небольшое желание обрести славу, последователей, богатство или просто устроить себе заботную жизнь, то прямо или косвенно он будет обманывать своих последователей. Кому ничего не надо, скажите мне. Кому ничего не надо? Да, у кого есть свое дело. Который получил свое, ему ничего не надо. Если я не получил свое, свое от Бога не получил, то мне нужен весь мир и власть над ним. Желательно.
Контроль.
Да, контроль, да. Оно же разбегается все время. Вот. То есть я должен получить свое. И вот кто получил свое, и поэтому за гуру есть дела. Дела. Конкретные дела. Революционеров много. Потом оказывается, что они не революционеры, а просто ставленники, и за ними реки крови. И толку никакого. И все они там предатели и такое. Почему? Они все штабные. Они все штабные. А настоящие революционеры, которые посмотрим, которые вместе там вот так вот это были, а они себе такого не позволяют. Они что и на что воодушевляют, они это сами и делают. Понимаете? Они аскетичные, они не нуждаются там в чем-то. Почему? Потому что у них у всех, которые я зачитывал вот эти все вот эти вещи. Вот. И вот эти кто будет вас гонять, если в вас появится это семя? А будут гонять только те, у кого еще нет предназначения, у кого есть, вас не будут гонять. А, можно конкретизировать. Люди, которые находятся на месте, а они должны обладать мужским началом, семенем, то есть воодушевлять. Но поскольку у них нету этого, и они просто они будут принимать сверху, они будут действовать именно под давлением. И они будут точно знать, что они не на своем месте. И поэтому, как только они, что-то возникнет, какая-то там флуктуация, они не прощают оппозиции, и не, структура не приемлет оппозиции. Не приемлет оппозиции. Как только они увидят, они вот это начнут. В семье то же самое. В семье то же самое. И поэтому не удивляйтесь, что ваш сын или дочка не сообщает вам, где он был ночью, или куда он решил поступить. Если у него вдруг вот такое вот возникло, именно от Бога. Вы обязательно будете против. Он это решит, понимаете, да? Да. А если он будет советоваться, не ожидайте чего-то такого сверхъестественного. Потому что настоящие, они он что-то задумал, скукошился там внутри, сформировался и говорит: мама, вот мы решили пожениться, я поступаю вот сюда, вот сюда. Вы должны это понимать, это вот... Если не спросясь, это не просто так. Потому что вы была структура. Вот он у вас уходит из структуры. Отпустите. Потому что вы его не победите. Это очень хорошо. И очень плохо, если... Это хорошо, что до 7 лет еще ребенок спрашивает маму, куда, чего. Но если он дальше начнет спрашивать, если его за ручку потом ходить, устраивать всегда, это беда. Понимаете, непослушание должно быть. Не думайте, что это просто непослушание. И, ну, а в структуре, потому что, знаете, в семье все-таки присутствует любовь и воодушевление. И поэтому как лидер, там папа или мама, они могут сказать, молодец, уважаю. Ну, папа особенно, думаю, так, мужик, правильно, там, или, понимаете, да? Но в структуре там же нет таких родственных отношений. Там вас точно не одобрят. Хотя бы не делай структуры дома. Знаете, у кого дома лад, вот американцы, они молодцы. Они раньше, ну и сейчас, они не берут структуры, если ты там, не потому что тебе можно шантажировать, а потому что у тебя в семье что-то, то есть ты с мозгами. А структура обычно лезет, если хочешь испортить государство, значит, вот все одиночки, то есть, ну, которые они сами себе тямы не могут дать, да, вот они наполняют структуру. Все, они подавляют, государство рушится легко. Государство или организацию хочет разрушить, а давай туда вот этих разошедшихся, разведенных, вот этих вот, которые вот одни живут, и они не могут наладить отношения. Они жестокие изначально, почему? Они не могли ужиться там почему-то. Карма, не карма, ну по факту, что он не может ни с кем. А в структуре там уже вот надо уважать. Вот. И тут его это... Там на него плюнули и ушли, а тут попробуй. И все, организация рушится. Организация рушится. И она рушится периодически. Каждая организация рушится именно по вот этому принципу. И поэтому мы, когда удивляемся, о, в Библии есть интересный такой момент. Там вот был, знаете, был Саул, как же его там, Саул, Давид. И там был Самуил, по-моему. Вот Самуил это был тот, на которого нельзя было воздействовать. Он там помазал и Саула, и этого. Саул потом всем это только, ну, всех боялся. На Давида тоже нельзя было никак воздействовать. Вот. И там в то время было еще там три таких священника, которые там по полной программе опозорили всю религию. По полной программе было священники. От них косвенно написано. О них даже говорят, а вот эта вот религия, которая там была, там уже народ плевался на них. Вот было там один был, и там два это сына. И потом, вот, пожалуйста. И все это вытянули люди какие. И весь народ был под пятой вот этого Саула, потом пришел Давид, и народ сразу переменился и легко перешел туда. Хотите нормальную семью? Себе семью, создать семью. Должны понимать, что там должен быть Господь. Если это не от Господа, если в тебе чего-то нет, лучше не делай ничего. Ничего не делай, если из страха. Ничего не делай, чтобы куда-то сбежать. Тебе должно влечь. Но не бегство. Если ты сбегаешь с одного места в другое, тебе, ну, сатана гонит. И ты прибежишь, там то же самое. От судьбы не уйдешь. У тебя, если должно влечь. Когда тебя гонят, все это понимают. И одобряют. Говорят, правильно, конечно, сколько терпеть, иди беги туда. Но когда тебя влечет, этого никто не понимает. И вот тут момент предания. Тут момент предания. В тебя попало что-то от Господа. Итак, несколько моментов, которые хочу обязательно сказать. Я их скажу, потом все остальное. Так. Нас окружает очень много всяких гуру, очень многих всяких обстоятельств. И мы вооружаемся вооружаемся многими-многими учебниками жизни, потому что как бы что ни прочитать, как бы что ни пропустить, а вдруг, а что же такое делать? Смотрите, вот когда человек просто кушает, для организма, ну, надо, например, витамин С, да? Нормальный человек, нормальный желудок устроен так, что съедаешь все, что хочешь, но организм высасывает этот организм, этот витамин С или что-то нужное, остальное, как шлак, уходит. То есть примерно как вот золотоискатели, они моют там какие-то, видели, там какая-то руда, там какие-то камешки, намыли золото, золото сюда, остальное опять в речку выкинули и опять себе моют. Вот так нормальное пищеварение действует. И точно так же у нас в жизни. Но если мы начнем как-то там мерить, оценивать, взвешивать и все такое, то есть Господь так, вот если человек не думает, как у него там все переварится, у него все будет и перевариваться, его вес будет нормально стоять, ни выше, ни ниже. Но если человек будет начинать контролировать этот процесс, например, пищеварения, то он внес свои 5 копеек в этот процесс. Господь подвинулся и говорит, хорошо, мы это будем учитывать. И могут найти, если я себе выучу, что вот от этого продукта я в весе больше, калорий больше, что-то так вот. Это реально такое правило есть. А есть люди, которые на них не действуют. Простое откровение, что Господь легко справляется с перееданием и легко справляется с недоеданием. Он может держать меня в форме, если я не доем, переем или даже съем что-то не то. Вот. И также со всем остальным, с поддержанием здоровья, своей внешности и так далее. Но мы же хотим заботиться о своей внешности, о своей одежде и так далее, да? Хотим? Хотим. А знаете, когда мы об этом заботимся? Когда у нас есть на это время. Но если в нас попадает вот это призвание, предназначение, у нас нет на это время, и у нас самым идеальным образом налаживается пищеварение, здоровье, какой-то внешний вид, отношения и так далее, и так далее. То есть я просто как на работу к Господу поступил, а остальное, как спецодежда, просто ко мне приходит в самом лучшем варианте.
То есть не озабачиваться?
Не. Просто если у меня есть, не знаю, чем заняться, я занимаюсь телом. Занимаюсь телом. Я порчу это тело, порчу. Испорчу. Потому что Господь лучше, я изгоняю Господа, потому что мне надо чем-то заняться от Господа. Если это моим, это один из видов идолопоклонства называется. Ну и результат такой. Вот такая вот мысль. Еще такая мысль, чтобы, ну, для запоминания, как постулаты, что жать безопасно, а вот сеять опасно. Когда мы жнем, мы можем спрашивать или не спрашивать. Почему? Потому что спрашиваем мы или не спрашиваем, оно нам по карме придет. Ну, мы можем немножко там подпортить, но оно все придет. Потому что то, что я жну, то есть то, что ко мне приходит через других людей. В принципе, я даже буду делать это или не буду делать, оно все равно ко мне придет. Но желательно, чтобы оно попало именно через Божьи каналы. Знаете, что такое через Божьи каналы? Когда оно ко мне приходит, оно тоже производит какое-то действие. И таким образом, вот это есть бхакти, служение. Я принимаю чего-то. То есть, знаете, может быть такая ситуация. Кто-то что-то добивался. Ну, например, Высоцкий. Вот он пел там на магнитофонных лентах, его запрещали. А потом раз, вот он уже там умер. И этих бардов поместили. Как собак нерезанных. И они там фестивали целые устраивают, и никто их не гоняет, да? Вот. Это их достижение? Нет, это достижение вот Высоцкого или таких же самых. Он посеял, и большой урожай. Это не их заслуга. Не их заслуга. Но они как-то добились это в прошлой жизни, получается. Раз они вот это раз сразу, и они могут уже играть. Они это делают не напрягаясь. Но теперь они в свою очередь что-то должны делать напрягаясь. И это опасно, это новое, это будет под запретом. Иначе, а следующее будущее их какое? Оно будет или нет? Иначе в следующей жизни он будет таким же бардом, но бездарным, которого никто слушать не захочет. Понимаете? Второй раз. Он просто повторит еще свой путь. Скучно будет ему жить. Да, он будет что-то уметь. Так. Итак. Жать безопасно, сеять опасно. Почему? Потому что все структуры мира будут этому противостоять. И тебе надо будет полагаться только на Господа. Еще такая мысль, ну, в связи с этой темой. Мы полагаемся на себя, забывая, что в этом мире есть две огромные силы, которым мы не можем противостоять, свой ресурс не можем противостоять. Это непосредственно Господь и непосредственно структуры. Структуры, ну, дьявольские, демонические какие-то структуры, структуры Махамая, понимаете? Мы не можем, гуны материальной природы, это тоже структурированные вещи все. Мы им не можем противостоять. И мы думаем, что если я думаю, я сейчас противостою против чего-то, я проигрываю. Потому что я противостоять могу только... А вот когда у меня это семя есть, помним, да, что это такое? Когда это семя есть, когда я не хочу даже спрашивать ни у кого, я могу противостоять и нарушать эти структуры. Если во мне нет такой решимости, что означает, что... А во мне есть проекты неплохие, они даже одобряются, и даже последователи, но во мне есть какой-то страх, это семя не от Бога. Это семя не от Бога. И я проиграю, понимаете? Если я не камикадзе на этот период времени, я проиграю. Я не могу идти против структуры. Понимаете? Женщина всегда камикадзе, когда она стоит за своего ребенка. Точно так же человек, когда у него появляется какое-то свое дело, как свой ребенок, который все хотят загасить, он тоже, как эта женщина, она будет всех рвать и с опасностью для своей жизни, да, она в этот момент разве думает о чем-то? Это означает, она от Бога у нее все это, понимаете? Откуда сила? Итак, момент веры. Момент веры. Момента веры во время того, когда у меня вот это... Момент веры нужен кому, скажите? Кто принимает семя или кто его дает? А кто дает, он ни о чем уже не думает. Он это знает. У него не вера, у него уверенность. Да, у него уверенность. А кто принимает, там момент веры, да. Момент веры. Вот. И поэтому... структуризация очень сильно влияет на момент веры. Структура убивает веру. Смотрите как. Например, всегда будет случаться то, что должно случиться. Помните, я вам рассказывал вот это... Я просто повторю этот случай, просто мне так запал такой, как с гроба хлеб взяли. Помните, да? Помните, да?
Вот.
То есть подоплека какая? Ребенок, он бы пришел в порядок, он уже должен был прийти в порядок в этот же самый момент, да? В этот же самый момент. То есть съел бы он это с гроба, вот этот хлебушек, или не съел. Но в этот момент должно случиться. И она решила, нет, выбрасывает, и у него все в порядке, да? Точно так же. А человек, который, например, пьющий человек, вот у него есть привычка пить. И приходит следующий момент, ему надо выпить или уколоться. И он думает, если сейчас не выпью, я умру с похмелья, умру просто. И есть такие случаи, да, я умру. И вы знаете, ему полегчает одинаково. Если он будет момент предания, он поверит, что Господи, ну хочу я уже с этим уже. И выпьет, результат будет тот же, понимаете? Он также повеселеет. Ну, может, это не такой впечатлительный момент. Смотрите, то есть я хочу опасность структуры, или опасность знаний, или опасности приверженности к знаниям, которые губят вот эту веру, губят именно. Например, люди, которые не знают фармакологии, не учились, не сдавали экзамены, не работали по этой специальности, я им говорю, а просто, он, то есть если он эту таблетку не ест, он умрет просто, да? Я говорю, а ты не ешь, и ты не умрешь. Неужели ты не думаешь, что Господь не может это все заменить? И он не ест, и не умирает, и все. Но человек, который работал, сдавал экзамены и изучал про эти таблетки, не в состоянии поверить, понимаете? Не в состоянии поверить. Вот для него это не съесть эту таблетку, это как снять скафандр в открытом космосе. Ну как же? Это ж физика, я же ее изучал. Системные знания. То есть этого нельзя, понимаете, системные знания. И поэтому так называемые неофиты, которые просто жили и которые не сильно загрузли в системе, они веруют легко. Но те, которые какое-то направление изучили, они практически туда уже, ну, они будут проверять, перепроверять, и там предание, и то есть чудо не получится. Не получится, прорыва не будет. То есть одинаково, как вот с тем хлебушком, запомните. То, что должно прийти, придет. Но тебя будет искушать какими-то вот этими вот зависимыми, или просто Бог тебя так отпустит. А любая зависимость делает раба, а любой раб ничего хорошего потом не производит. Кстати, да.
Вот смотрите, ну касаемо веры, да, вот ну, как-то была ситуация, да, вот я как у вас спросила, вы знаете, вот я все увидела, действительно, я благодарна Богу, что Он показал там такую-такую ситуацию, я увидела себя в этом, я говорила Богу, я поблагодарила Его, то все. А я говорю, а осадочек остался все равно. Вы говорите, значит, ты с ним не поговорила. Меня это уже мучает несколько недель. А я, значит, не поговорила, но я считала, что я поговорила. Скажите мне, пожалуйста, это вот не поговорила из-за собственной какой-то глупости или потому что ты вот еще не дозрел до этого момента? Или из-за собственной лени, как бы, не получается все-таки вот поговорить? Хотя тебе даже уже очевидно, ты знаете, как прозрел. О, так действительно, Боже мой, все нормально.
А осадочек, любой осадочек – это обида. Обида – это я вижу грех. Я вижу грех. Я осуждаю. Осуждать надо поступок, но не человека. Ну, избитая фраза, что она уже ни на кого не действует. Я не понимаю того, что то, что я вижу это свое. Мне кроме своего ничего и не показывают.
Я поняла.
Я не понимаю сам себя. Я должен сам себя понимать. Понимаете? И начинается борьба. Борьба с самим собой ни к чему не приводит. Ни к чему не приводит. Ну даже пойму я, что я не такой. Мы можем начать прямо из, ну, можем начать что-то для Бога делать сейчас. Для Бога сделать это стань самим собой. Настолько я зафиксирован, заструктурирован за всяких структурах пирамидальных, где-то я кем-то, понимаете?
Но это же лень или глупость, что это собственно? Почему?
Это страх. Это не лень и не глупость, и страх. Это. Страх. Да, это страх. Это страх. Потому что, ну, уютно в структуре. Уютно. Мы хотим уютно и интересно. Не, уют он косну тянет больше.
Мы хотим уйти, а не получается.
Я еще, почему эта лекция называется, как она называется, кстати? Команданты. Команданты. Одно из имен Господа, команданты. Командант это революционер. Только новое. Мы хотим это везде, сделать структуру, сесть там и хорошо. Свою державу. Нет. Вот если ты будешь идти, просто свою задачу тянуть, за тобой там и последователи появятся, они маленькие там, делишки там какие-то, да, вот. Потому что это Божье дело, это не твое дело, не вздумай только подумать, что это ты такой молодец. Вот. И все, тебе не судить ничего не надо. Вот таким образом, И поэтому говорится, вот эта бхакти-йога, она написана, кто предался Господу, тот легко преодолевает все эти вещи. Не надо бороться с этими вещами, надо просто делать то, что Господь говорит. Ой, я же не готов. Ты никогда не готов. Но ты всегда находишься в том моменте, как по орбите своей жизни, ты грешный или праведный, но движешься. И предназначение над тобой висит, как облачко. И тебе только начать это выполнять. И ты какой вот можешь, такой это. А если я такой весь покоцанный на костылях, зашитый весь в шрамах, о, именно такой ты можешь выполнять свое предназначение. И я сейчас в грехе нахожусь. Да, именно такой, потому что в грехе ты находишься, зато ты не гордый. В шрамах ты находишься, чтобы ты там не сильно это, которое тебя ограничило, чтобы налево-направо туда не пойти. И в общем, тебя так с крепками, резиночками, и ты как раз в эту минуту готов к своему предназначению. А то, что ты такой покоцанный, просто ты это время вот это все туда-сюда, а тебе это не давали просто. Просто не давали. В каждый момент времени ты можешь к нему это... А если я хочу сначала вот это все раскрепостить? Нет. Именно такой ты годишься к преданию. Именно такой, какой сейчас есть. А если ты себя сейчас очистишь, ты не будешь негодный. У тебя гордость появится, ну много вещей таких нехороших появится, да. И ты будешь вот за структуру, ты будешь все что угодно, только не за предназначение. Давайте.
Сложно принять себя такого гадкого, покусанного.
Господь же принимает, Господь... Не, мы...
Господи, я все понял, все хорошо, а все равно где-то копает. Ну почему же не такие?
Я хуже того скажу. Хуже того скажу, то, что я, вот если бы у меня не было предназначения, если бы, ну, прожил бы там это, как и все, то не было нужды мне делать вот эти шрамы, ну, на теле или на психике, не было нужды. Они для того и есть, чтобы я в любой момент мог обратиться к Богу, в любой момент. Ой, мне для этого надо куда-то сходить, как какое-то выражение такое есть. Я сейчас где-то тут, где же я тут вычитал. Это Эдит Пиаф, знаете такую, да? Она говорит, я пою не для всех, я пою для каждого. Понимаете разницу? То есть Господь, Он не кучей нас оптом там любит и жалеет и так далее. Он каждого, то есть Он всегда около с нами. И вот то, что с нами, нам кажется, что вот это надо исправить, так это Он тебя исправляет, чтобы ты в каждый, то есть как воин, в каждую минуту мог выполнять его вот это. Понимаете? Мне надо вооружиться доспехами, мечом. Вот эти твои недостатки, это твои доспехи. Они не дадут тебе накричать лишнего, они не дадут тебе вознестись, там, нос задрать сильно и так далее. Вот эти. То есть ты вооружен. Вооружен. И то, что ты думаешь, что вот это твои, вот эти, это твое достоинство. Понимаете, как? Прекрасно, да. А кто тебя вооружает? Структурные работнички. Мы думаем, вот надо в структуру попасть, которая хорошая. Один человек мне говорит, ну это может с юмором, но может быть так. Я вам обещал прочитать, что демоны, они... Вы знаете, откуда произошли демоны? Из какой части тела Брахмы, Господа? Из ягодиц. Помнишь, да? Вот. И они очень такие похотливые. И как же этот читание Чандрачаран как-то рассказывал, что некоторые женщины гордятся своим задом. Гордятся. То есть, если так подумать, но бред. Но исходя из вот этой похоти, откуда? То есть мы все любим свою родину, вот они любят свою родину. Один человек любит. Да. Один человек. Даже сказал так, да? Я просто присутствовал при разговоре двоих человек, чтобы мы просто понимали, где мы находимся, и чтобы самим, то есть отдавали отчет. Именно эти люди нас вооружают вот эти шрамы, вот этими вот это, они нас усекают, они нас где-то тормозят, чтобы я был вооружен в каждый момент времени служить Господу. Потому что и раз в это служение, а у меня вот тут вот везде это, понимаете, я готов. Мы думаем, подготовка это, я такой не болею и много знаю. Нет. Итак, два человека спорят, он говорит, вот это, они же такие молодцы, они же болеют за структуру. Другой говорит, если бы они болели за структуру, структура была бы замечательная. Но болеют они не за структуру, а за место. И как раз только прочитал это место, а за место, на котором они сидят. Это место очень дорого. Вот, то есть, и это демоны. Есть такое выражение, не буду его озвучивать. Если ты болеешь за свой зад, боишься, да, где мне сидеть удобно, это символ комфорта, да, символ комфорта, то демоническое начало в тебе проявляется. И вот с того момента, когда ты перестаешь беспокоиться об этом, это симптоматика, что в тебя зерно попало от Бога. И вот эти, вот смотрите, сначала там из тени, там, потом якши, ракшасы, потом демоны из ягодиц появились. То есть появилось как раз, знаете, кто появились? Появились те, которые, тыловики, которые нас вооружают для того, чтобы идти в бой куда-то с Господом. Они нас вооружают, надо понимать их функцию. Если, может быть, это даст нам возможность не осуждать. Если мы их осуждаем, это нам предлагают обмундирование, мы от него отказываемся, и тогда в результате предназначение висит, мы смотрим и говорим, рановато. Понимаете? Рановато. Ну, я реально не готов. Мы их не принимаем. И поэтому, если их... Понимаете? И поэтому, чем ближе к Богу, тем меньше осуждения. И вот я от Бога получил уже. И как только я получил от Бога, все. Он мне дает вообще новое вооружение. Не вот это временное, такого, как это в армии говорят, не помню, курс молодого бойца, то есть какое-то, знаете, временное, отдают уже конкретное, военно-полевую, и все, я неуязвим. Тогда. Вопросы есть? Если не будет вопросов, я кое-что еще расскажу, ну, чтобы вопрос закрыть. Я хочу сказать, что самое главное, не подытожить, а просто, чтобы самая главная мысль. Господь, Он должен, кроме всего прочего, что Он такой милостливый, что Он такой над нами, как над курицей с яйцом, и все такое, однажды Он станет командантом. Комендант, это такой революционный вождь изнутри меня. И я сделаю маленькую революцию. То есть я начну жить. И в этом мое будущее. Если я ни разу в жизни этого ничего не делал, у меня это не бунт, не подумайте. Это не бунт. Этот бунт это глупость бунт. Бунт это я противопоставляю себя структуре того. Я просто отхожу и делаю что-то. И все говорят, подожди, куда ты пошел? Мы тебя тут запрограммировали на вот это вот и на это. Куда ты, да? Куда ты пошел? Почему родители говорят, а что ж ты без разрешения там, в какой-то институт? Или не в институт, а в ПТУ вообще вот, пошел там, да? Вот. Начинает такое. То есть вот это должен быть бунт. Но если человек сломается и сделает как правильное, то он ломает свою жизнь. Ломает. И будет молокосос дальше. И уже такой взрослый молокосос, и он начнет портиться и потом трепать нервы своим родителям. Поэтому родителей не бойтесь отпускать. Вот. Ну и сами не бойтесь уходить. Потому что всегда будут старшие и младшие. Старшие и младшие. И вот тут написано интересное выражение. Человек воспитанный, но воспитанный кем? Если он воспитанный Господом, если у него гуру, понимаете? Алло, а вы что подумали? Не, не системой. Система не воспитывает. Она тебя одевает. Одевает, окружает. Человек воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми без заносчивости, а с вышестоящими уважительно и непринужденно. Да, без заискивания. Ни в коем случае без заискивания. Ни в коем случае вот, без вот этого, да. Это сказал некто Честфильд. А вот что сказал Альберт Эйнштейн. Это для тех, кто получают зернышко от Господа. Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. Да? Он-то и делает открытие. И если мы, и Господь очень часто бережет от образования людей именно в том направлении, о котором потом они рванутся. Если с детства математика, математика, навряд ли ты, да? Эйнштейн не сильно хорошо учился, кстати, Эйнштейн, да? Этот же Че Гевара, который говорит, его в армию нельзя было взять по здоровью. То есть где-где? То есть ему даже ну, нельзя было там в том направлении, потому что он должен быть как это, как и создам алтарь из нетесанных камней. Система не пускает, да. По всему остальному, пожалуйста, там учись, обучайся, да, принимай, служи там другим. Но то, что тебе Бог дал, тебя бережет от этого. И ты не проходишь образование по этому вопросу, где-то дальше это образование, кстати, и продвинешь. Новое. Понимаете? Господь говорит, это должно быть действенно, действенно. Структура же говорит, нет, как ты можешь по этому поводу говорить, если ты у нас по этому поводу экзамена не сдал. Понимаете? Но вот Эйнштейн другого мнения. Он говорит, невежды. Но по-другому скажем, это чистые люди. Чистые люди. Вот. Так. Изоп. Изоп. Знаете, да? Такой был. Типа раб был. Убеждение можно сделать гораздо больше, чем насилием. То есть, ну, не, мысль не новая. Больше того сказать можно, ну я так рискну переплюнуть Изопа, насилием вообще ничего не скажу, нельзя сделать. То есть ты можешь сделать, но потом будет откат и просто потеря времени. Ничего нельзя сделать, только убеждением. Вдохновлением, потому что вдохновление это разрешение от Господа. Человек делает добровольно, и, то есть это в духе уже есть, здесь и получится. Все остальное будет разрушено. Ну вот, тут очень много всяких замечательных людей. Я больше их читать не буду, этим ограничусь. Итак, человек, который идет к Богу, у него пропадает осуждение. Самое большое осуждение у нас на кого? Навряд ли. Я только вчера бросил пить, и теперь я особо осуждаю вот этих пьющих. У меня это было на работе, не у меня, а там один, его там как-то вшили, и он стал таким терминатором для алкоголиков, они его просто боялись. Ему говорят, ты вчера, то ты ж не просох вообще-то, честно говоря, вот, а ты уже вот это. Это означает, что во мне это есть. И в этом проявляется... Если я начинаю гонять кого-то за что-то с особой усердием, это означает, что мною движет зависть, что они это делают, а я себе это делать уже запретил. Что это может быть? Пристрастие к наркотическим веществам, пристрастие к власти, давлеть над людьми. Ну, понимаете, да? Пристрастие к противоположному полу. Пристрастия, обычные вещи. Я становлюсь блюстителем нравственности, блюстителем порядка, блюстителем вот это, то, что во мне.
То, что да.
Это когда-то я говорил, что я вот люди идут светлой дорогой, да, который Господь освещает. Помните, я, по-моему, здесь говорил, одни налево идут, одни направо, да? Вот. В густой темный лес. И там много структур и гуру. Так вот, лес слева и справа – это один и тот же лес. Просто там правые гоняют левых. Понимаете? Вот они нашли друг друга и гоняют. А вот здесь дорога Бога. Тут никто никого не гоняет, потому что не за что. И некогда, в общем. А там охота на вопрос. И одни реально понимают, что они виноваты, а другие реально понимают, что они правы. Но вот это и есть иллюзия. И они никогда никого ничего не докажут. Накажут, перевешут всех, перестреляют. Но задача не в том, чтобы выявить грех, наказать, а выйти на дорогу. Задача, понимаете?
Если осуждение самого себя.
Грех останется сразу там. Осуждение самого себя тоже грех. Это гордость такого высшего порядка, я себя могу контролировать. Ты можешь себя контролировать тогда, когда в те семя попало, и тогда Господь, ты все чувства отдаешь Господу. И поэтому ты не такой крутой, ты контролируешь вот то, что мы там читали. Язык, там, ум, все такое. Нет. Просто Господь сконцентрировал это все на вот этом, и не отвлекаешься ты. Вот это не наша заслуга. Хришикеша, повелитель чувств. Повелитель чувств. Это революция. Революция – это нормальная жизнь. Как только у меня революция кончается, начинается рутина, я скоро начну быть очень скучным. Очень скучным. Это значит, я или налево пойду, или направо пойду. Вот этот светлый путь предания, Божий путь, он революционный. Все почему-то думают, религиозный путь – это в лесу еще. Это еще в лесу. И там учителя, и там молокососы, и так далее, да. И там все еще и сосочки. Здесь очень все конкретно, правильно, живо. И те из лесу смотрят, говорят, что они себе вообще позволяют? Мы им даже разрешение не выдали, чтобы так поступать. Понимаете? Ну вот те живут. Остальные, как это кто-то пишет, Ларош-Фуко, по-моему, имеют имена, как будто они живые. Вот так вот язвительно. На самом деле они не живые. Имеют имена, как будто они живые. Революция. Просто, как этот, команданта, да? Жизнь – это революция, которая не кончается. Просто я хочу вот этой лекции просто один миф. Революция – это не кратковременный период времени, после которого станет всем хорошо или мне хорошо. Это всегда не кончается, потому что новое, новое, новое – это и есть революционное движение. А не вот так вот раз, все посмотреть, да, хорошо, можно и помереть, теперь это на 100 лет останется. Не останется. Не останется. Каждый день. Если не останется, на 100 лет останется и стабильно, 100 лет здесь Бога, значит, не было. Понимаете? А значит и всего остального. Революция – это нормально. Революция – это духовно. Не революция. Контрреволюция. Значит, что такое контрреволюция? Оставить все как есть и как можно дольше протянуть на этом. Ну, когда уже валится уже, ну, зеленочкой помазали, ну, только не надо операции, только не революционного. Не надо бояться. Иначе это будет как проказа. Ты будешь просто замазывать, не понимая, что ты весь портишься, да? Только живое не болеет. Понимаете? Я хотел назвать лекцию «Жизнь запрещена». Вы в курсе, что жизнь запрещена всем? Всем. В любом проявлении. Структура в любом проявлении тебе запрещает жить. В ментальном, эмоциональном. То есть они тебе говорят как? За рамки не вылазь. То есть жизнь, если она имеет ограничения, а жизнь это Господь, как ты вот его, да? То все. Жизнь запрещена. А вот тут она не запрещена. Эта лекция, в общем-то, для живых. Если нет вопросов, есть вопросы? Ну, тогда мы на этом закончим.